Why do you call this a robbery?
Культурный шок.
Добрый день. Начинаем программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Наша тема сегодня – шутки в сторону, как политкорректность превращается в цензуру. Наши гости – Александр Голубчиков, кинокритик, главный редактор сайта «Фильмс.ру». Саша, приветствую вас. Здрасте.
Добрый день.
И Жора Крыжовников, кинорежиссер. Жора, приветствую вас.
Здравствуйте.
Знаете, да, дорогие друзья, Жору как автора фильмов «Горько», ну и последняя по времени работа, которая такая резонансная – это сериал «Звоните Ди Каприо», который вызвал такую бурную реакцию и у зрителей, и у критиков. Значит, политкорректность как цензура. Безусловно, это слово вошло в нашу жизнь достаточно давно, политкорректность, но вот последнее время все более и более популярным, и мы следим за тем, как проходят фестивали, вот сейчас Берлинале проходит, и тоже под знаком политкорректности. Вот мой первый вопрос к вам. Мы будем говорить, конечно же, и о нашем кино, и о нашем искусстве, в первую очередь, о нашей культуре. Но на ваш взгляд, политкорректность – это форма цензуры или это все-таки некий общественный договор? Вот мой первый вопрос.
Насчет общественного договора возможно. И для каждого общества есть какие-то, не знаю, темы, которые готовы обсуждать, не готовы обсуждать, готовы выносить на суд зрителей. Ну, я не знаю, в России у меня такое ощущение, что вот эта самоцензура, она стала хуже любой цензуры. И если в какой-то, там, еще 15 лет назад возможно было появление таких программ, я не знаю, на телевидении, как «Куклы» или обложки журнала «Коммерсант. Власть» за сосули, не помню, что-то там еще про Валентина Матвиенко, то сегодня ничего подобного даже представить себе невозможно, потому что каждый себе ставит энное количество стен и запретов, потому что да, вот сюда нельзя, на это мы денег не дадим, потому что нас не пустят на каналы, не пустят на экраны, кинотеатры откажутся показывать это кино у себя, потому что там кто-то что-то себе абы чего не было, и получается, что самоцензура у нас жестче любой цензуры, которую может представить, не знаю, Минкульт или какие-то еще ведомства.
Но при этом, кстати, отношение к этому термину и к этому явлению в нашем обществе и в наших элитах резко отрицательное. Мы все время как-то по этому поводу посмеиваемся над их этой пресловутой политкорректностью, а вот у нас, вот, мол, свобода слова. Хотя, в принципе, все, что вот сейчас, вот, о чем сейчас сказал Саша, и вот всякие такие условные самоцензурные или цензурные правки, они так или иначе являются проявлением политкорректности, так как мы ее понимаем в нашем обществе. Жор, а ваше мнение?
Согласен абсолютно. Ощущение, что под политкорректностью у нас понимают отсутствие критики власти. Хотя сам-то термин, он скорее там про некое новое понимание равенства, рас и так далее, и так далее. Он скорее же про это на Западе. Но у нас особая ситуация. У нас еще какое-то время там до феминизма. Он где-то в Москве очагами вспыхивает. И поэтому у нас, конечно, особое какое-то, я не знаю, заповедное существование. Наша политкорректность – это просто нежелание, страх быть наказанным. Вот что у нас. Поэтому у нас это цензура. Самоцензура. Цензура. Ну, в чистом виде цензуры у нас же не существует. Не существует комитета. Не надо ничего залитовывать. Не надо это самое. Но самоограничение, торопливое самоограничение, да, оно есть. Я помню, лет, наверное, 12 назад я работал в дирекции праймового вещания НТВ. Вот, в развлекательном там, мы развлекательные программы снимали. И там что-то у нас там милицейский автомобиль фигурировал, на нем там должны были танцевать. И продюсер говорит: да вы с ума сошли, ну как можно? Ну то есть он торопится раньше времени, раньше чьего-то возмущения, побояться, что это возмущение может быть. Вот у нас, мне кажется, это одна из такая родимое пятно наше.
Ну да, с одной стороны, это боязнь каких-то политических аллюзий, уже, безусловно, это существует, как это было при советской власти, а вдруг не так поймут. А с другой стороны, здесь есть какой-то еще момент лицемерия, как мне кажется, потому что вот смотрите, вот на прошедшей неделе, которая вот сейчас вот завершается, допустим, Никита Михалков устроил выволочку девушкам из Comedy Woman за то, что они позволили себе на его взгляд, неполиткорректную шутку по поводу генерала Карбышева. Uh-huh. Да? Ну, я уж не помню там контекст, но как это обычно бывает в таких вот черных анекдотах и нашего детства, и советского времени, про того же Чапаева и Петьку, yeah. и Анку, да, или про Штирлица, или про Ленина, боже мой, не говоря уже про Брежнева. Да? Так вот, оскорбился Михалков, устроил им выволочку, обозвал их овцами, и они, несчастные эти девочки, которые такие смельчанки, выходят на свою сцену и шутят про все, как им кажется, в своих стендап-комедии, они извинились, голос дрожит, простите, я не знала, я вообще не знала, что это был настоящий человек, говорит она. С другой стороны, одна из гражданок России подает в комиссию по жалобам на прессу на Владимира Владимировича Познера за то, что он позволил себе неполиткорректную шутку, опять же, связанную с китайцами, что типа вот столько китайцев кругом, что я почти окосел, сказал он. Это тоже вырываю из контекста, так приблизительно звучала эта шутка. Вот он, казалось бы, это что? Это политкорректность или это по-другому мы называем? Как мы это называем?
Ну, я думаю, что это немножко следование трендам американским. Вот эти все мету, и вот уже ничего mm-hmm. нельзя, и вот это все, что касается вольного поведения продюсеров в Голливуде. Я не знаю, в принципе, по-моему, для любого общества нормально обсуждать проблемы, которые в этом обществе есть, и не замалчивать. И сатира, которая была в советское время, хотя, если вспомнить Рязанова, вы изучаете то, чего нет, как это было в гараже, она присутствовала. А сегодня возможности высказаться в каком-то сатирическом ключе, мне кажется, никто даже не задумывается об этом. И вот это вот та самая цензура, которая не позволяет, наверное, людям даже выйти с подобным не то чтобы на экраны федеральных каналов, а даже в Ютубе, по-моему, никто особенно этим не занимается. Если посмотреть на соседнюю Украину, то Владимир Зеленский в своем квартале 95 в хвост и в гриву чешет всех чиновников любого ранга, и для него никакого понятия цензуры и самоцензуры не существует, потому что он просто вот вскрывает нарывы. И понятно, что после этого он вполне может претендовать и на роль главы государства, который, возможно, знает, что делать с этим.
Но это вообще, если говорить про США, то это просто другая планета. И не потому, что там лучше, а просто там количество, ну, так сказать, ими принятых самоограничений и в то же время свобод, оно настолько уникально, что это невозможно понять. Я там занимаюсь английским, и вот, значит, в качестве, значит, тренировочки смотрю там вечерние шоу, late-night шоу, и Киммела, и Колберта, и так далее. Но они постоянно говорят о Трампе, ну, просто в фантастических выражениях. Он и идиот, он и бессвязно говорит, он и там, ну, и так далее. Они его просто высмеивают, с одной стороны. С другой стороны, у них там сейчас нашли губернатора, который 20 или 30 лет назад на Хэллоуин нарядился так называемым blackface, вымазал лицо черной краской, как бы негром, афроамериканцем. Вот, нарядился. И все, значит, требует отставку, уйти, он извиняется, я прошу прощения. А мы даже не можем понять, а почему, ну это же костюм, это же был карнавал там какой-то, и вот он, ну... Но для меньшинств американских это высмеивание меньшинств, вот если бы вы были меньшинствами, вот, и так далее. То есть там коктейль на самом деле из того, что ты можешь высмеивать совершенно, ну просто хамским даже образом президента страны, и в то же время там есть какие-то мины, ты наступишь, и все, ты потеряешь свой пост, или будешь, по крайней мере... Это даже невозможно понять до конца. Просто невозможно понять, потому что у нас-то все по-другому. У нас власть священна, практически от ЖЭКа до президента священно, сакрально. Мы для нее созданы, мы, люди, граждане России, созданы, чтобы ее поддерживать и восхвалять, и воспевать. И раньше она еще было даже все лучше. Вот. Сейчас мы потихонечку пытаемся, как было тогда, вот, восстановить. И абсолютное самоограничение. Ну вот, если говорить про фразу Познера, я ее просто не слышал, не знаю, но то, как она звучит, это неприемлемо, например, для США, я думаю. Было бы, потому что это вот какое-то указание на физическое различие.
Это была типа шутка, это было в рамках их программы Урганта.
Опять же, в качестве изучения просто разницы наших культур безоценочно, то в США это было бы скандалом. Вот. Причем сами китайцы могли бы так шутить. Вот. Но человек белый особенно шутить так про них там не мог бы. Ну, это вот какие-то вещи, я думаю, что это в каком-то смысле даже артефакты. Мы наследуем какие-то традиции оценок, мы сами иногда не понимаем, почему мы относимся так или иначе. Почему какие-то депутаты, вот я видел видео, человек для государства или государство для человека, и там депутаты Саратовской думы, по-моему, они, да вы что, с ума сошли, что ли? Конечно, человек для государства. У них просто сам вопрос вызывает возмущение. Как это государство для человека? Вы понимаете, что вы говорите? Вот, я один за другим, а вы что думаете? И следующий депутат, да, конечно, люди для государства. Но это же куда-то заложено так глубоко, что там и не выковырить.
Удивительно, что раньше, в страшное советское время, такие реплики себе позволить не могли никакие депутаты, никакие советские чиновники, потому что они как раз твердо знали все эти формулы, да, что государство для человека, а не человек для государства. А сегодня, видите, сегодня говорят всю правду.
Да, сегодня правду.
Все называют вещи своими именами.
Да, спали оковы, вот видите, как интересно, да? То есть, при жесточайшей советской цензуре, тем не менее, лицемерие было нормой. И надо было говорить, как надо говорить, при этом имея в виду совершенно другие вещи. Вот. А сейчас можно правду рубануть. Нарожали там и так далее.
Тогда у меня следующий вопрос, связанный уже больше, наверное, да, с политикой, но мой вопрос, как это может отразиться именно на культуре, на искусстве. Это вот эта попытка, которая, конечно же, увенчается успехом, принять очередной запрет на высказывание негативного отношения или неуважительного отношения к власти или к представителям власти. Вот это можно ли сказать, что это уже очередной шаг к узаконению цензуре? Или все-таки нет?
Ну, возможно, да, но я подозреваю, что все-таки возобладает здравый смысл, и все-таки случится вот то самое, когда не будем следовать тому, что думают о себе чиновники, и принимать те законы, которые... То есть, в конце концов, народ просто встанет на дыбы, я подозреваю.
Встанет, Саша, народ ни на какие дыбы.
Ну хорошо, мы проходили историю с тем, что различные комментарии там в социальных сетях, за которые там по экстремистской направленности, но в результате Конституционный суд и все это было, эта статья была, в общем, дезавуирована, потому что это полная ерундистика. Вот. И я думаю, что то же самое будет касаться и вот этого неуважительного отношения к власти в публичных выступлениях, но поскольку высказываться в конце концов никто не запрещал, а если так будет, то уверен, что наконец-то, возвращаясь к советским временам, эзопов язык будет вот
востребован,
как он был востребован в то время. Может быть, мы просто научились говорить этим языком, вот и все.
Мне кажется, что это такая матрица, которую уже невозможно изъять из нашего мозжечка, поскольку на эзоповом языке, мне кажется, дети говорят раньше, чем начинают говорить на нормальном языке в нашей стране. Жора, а вы как считаете, вот насколько повлияет, если это... Я, кстати, не такой оптимист, как Саша, мне кажется, что они примут. Они уже к этому... Там сажать не будут, конечно, штрафовать будут. А когда раз штраф, два штрафа, на три уже 15 суток. А раз 15 суток, два 15 суток, а следующая уже уголовная статья. Мы же знаем, как это у нас происходит. Жор, пожалуйста.
Ну, я бы шире сказал. Мне кажется, что опять вот есть разница культур, разница отношений, которую ты принимаешь как норму, не осознавая ее до конца. И на самом деле одна такая черта, мне кажется, нашего, будем говорить, национального характера, это мы не принимаем критику и другого чужого мнения. Вообще, в целом, все люди. И поэтому для чиновников тем более кажется естественным, что человек, который считает иначе, чем они, он плохой. Он не другой, он плохой. Все, кто думает иначе, они мерзавцы, подлецы. Постоянно это замечательно демонстрирует ток-шоу на наших федеральных каналах. Там, все, кто думает иначе, это просто подлец. Вот. Или идиот. Идиот это еще в хорошем смысле. Значит, он просто не может понять. Вот. Я скажу, я вот сейчас преподаю в школе кино и телевидения индустрии. И сейчас уже полтора года, значит, вот уже сейчас второй курс пришел. И я должен сказать, что отличительной чертой, мне казалось раньше, что самым сложным там практика, что ребята должны много кино посмотреть и так далее. Оказалось самым сложным это принять критику. Практически приходят студенты, которые не принимают, если хвалишь, принимают, конечно, говорят, да, согласен. Справедливо. Хвалите справедливо, довольны, улыбаются, уходят. А если, не дай бог, что-то ты скажешь, вот у вас здесь нехорошо, то могут даже перестать здороваться там и так далее. И я понимаю, что это самая большая проблема уметь, вот, иметь смирение и скромность услышать там, ну, что-то тебе неприятное. Поэтому у меня ощущение, что гайки в этом смысле будут закручиваться и дальше. В нашей культуре нет ничего, чтобы противостояло вот этому отношению к критике, к другому мнению. Даже ладно к критике, просто к другому мнению, что может быть по-другому. И человек может думать по-другому. Нет. Можно думать только так, как я. Потому что я хороший. Вот я хороший, я думаю так. Значит, все хорошие думают так, как я. Вот же эта логика.
Жор, ну, да, но тем не менее, я думаю, что появление, все-таки то, о чем я говорю, что вскипит вот это вот народное, то, что в последнее время появились... Да, не на федеральных каналах, но на платных сервисах сериалы. «Звоните Ди Каприо» немножко в другую сторону, но «Домашний арест» и «Год культуры» и то, что сейчас планируется министерство, все-таки это шаг в направлении как раз рассказать зритель, который хочет смотреть и видеть то, о чем он действительно думает в отношении власти, в отношении власть придержащих, в отношении вообще ситуации в стране. Поэтому я думаю, что все-таки мы движемся в правильном направлении в смысле желания и возможности говорить то, что мы действительно думаем. Потому что происходит не только на кухнях. А кухня у нас, к сожалению, так хорошо слышно все, что происходит у соседей сверху и снизу, что, в общем, можно сказать, это средство массовой информации. Но и выходить это действительно на сериалы, на телевидение, на другие формы.
К сожалению...
То есть вы считаете... Простите, я просто хочу уточнить сейчас. Жора ответит, да. То есть вы считаете, Саш, что сейчас это же нам позволяют, это же не просто так, да, это не то, что общество решило, а теперь оно будет говорить правду и будет выпускать сатирические фильмы и спектакли, посвященные нашим болевым точкам, проблемам.
У нас 18 лет не было посадок, да. А тут начались.
Ну, понятно.
Нет, все посадки были. Значит, смотрите, все очень просто. Критиковать на уровне мэра и даже губернатора можно. Губернаторов сажают, сенаторов сажают. Часто, много, интенсивно. Поэтому, если говорить о домашнем аресте, ну, там есть какая-то критика чиновников, да. Но их и посадить могут. Приедет потом замечательный специалист из Следственного комитета или Федеральной службы безопасности, разберется и посадит. Вот. Поэтому, к сожалению, в прорыве вот в этих двух конкретных сериалах они действуют все-таки в рамках дозволенного. В рамках дозволенного. Но я говорю о другом, о том, что сама логика, к сожалению, нашей культуры, она приводит к тому, что мы к другому мнению относимся исключительно негативно. Вот этот скандал с Долиным и Навальным, когда люди одного лагеря вдруг переходят в совершенно, ну просто фантастически хамские, особенно, я прошу прощения, со стороны Алексея, мне так показалось, просто перейдена какая-то черта приличного какого-то поведения, вот, и начинается какая-то травля и так далее. Это первый момент. Мы не умеем, к сожалению, в диалоге существовать. Это первое. Второе...
Так сейчас что творится вокруг ДАО? Вы же наверняка видите этого проекта. Какие рубятся?
Что бывают разные цветы. Нет, только тюльпаны должны быть. Только тюльпаны, роза. Мы сейчас вытопчем и все. Это первое. Второе, к сожалению, во власти... Вот то, что произошло там в Египте в свое время, значит, вот эта весна арабская, или как там она называется, показалось нашим функционерам, что это из-за интернета. Вот же еще какая проблема. Хотя революции происходили и до интернета. Была французская революция, интернета не было. Вот. И так далее. Революции происходят не из-за того, как передается информация, а из-за политической, экономической ситуации прежде всего. Пока есть что поесть, люди еще способны терпеть. Когда еда заканчивается, все, они выходят на улицу. Вот. И поэтому сейчас как бы дуют еще не на то. Вот у нас же и интернет там сейчас, как в Северной Корее будет. Слава Богу. Наконец-то мы избавимся от самой главной проблемы. Будет как в Северной Корее. Но, к сожалению, это не выход. Вот, поэтому я в этом смысле несколько пессимистически настроен. Такое ощущение, что маятник, качнувшись вот, во времена там, белоленточного какого-то движения, качнувшись в сторону либерализации, вот, что он сейчас идет в другую сторону, снежную, вьюга, температура падает, все замерзает. Мы сами как бы скукоживаемся и терпим, ждем. Что когда-то там оттепель, весна придет. Но вот у меня ощущение, что время зимнее сейчас.
Тогда в такой картине мира, которую вы сейчас нарисовали, место художника, извините за пафос вопроса. Так. Каково это место на сегодняшний день? Какие у него есть вообще возможности?
Ну, это надо у художников спросить.
Я у вас спрашиваю.
Ну, я-то, ну, при всем желании, я рассказчик историй, понимаете, и истории, они призваны, в общем, отражать действительность, реальность. Я так считаю. То есть, есть точка зрения, что мы должны противопоставлять, что рассказчики истории должны свои истории противопоставлять реальности. А есть те, кто считает, что надо отражать. Вот я пока вот в этом втором лагере отражателей, поэтому для меня, как это бы страшно ни звучало, но по большому счету в плане самовыражения, если вы спрашиваете о нем, ничего не меняется. Есть ресурсы, есть люди, готовые эти ресурсы поделиться со мной этими ресурсами, чтобы я что-то сделал. Вот. Потому что проблемы начинаются у тех художников, может быть, и настоящих художников, может быть, даже с большой буквы «Х», которые хотят противопоставлять, которые хотят учить, у которых есть морализаторская, дидактическая составляющая. Вот им сейчас будет все тяжелее и тяжелее, потому что к ним будут присматриваться, на них будут давить, на них будут реагировать, они будут... Потому что они в борьбе. Вот. А если ты... Хотя, может, это я себя обманываю, не знаю. Может, это я себя обманываю. Но я просто не сталкивался пока ни в какой форме с цензурой. Вот что. Поэтому, может быть, я не пуганный идиот, и у меня ощущение, что ну, как бы меня это никак не касается. Может быть, из-за этого.
На этом мы делаем перерыв. Напомню, что в гостях у нас Жора Крыжовников, Александр Голубчиков, режиссер и кинокритик. Мы начали говорить о политкорректности в искусстве, но естественным образом, как всегда, у нас получается автомат Калашников, по-другому и быть не может. Продолжим через несколько минут. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Everybody be cool, this is a robbery! Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». Говорим мы сегодня о политкорректности и цензуре в искусстве. Здесь, в нашей студии «Эхо Москвы», Жора Крыжовников, режиссер и кинокритик, Александр Голубчиков. Программу ведет Ксения Ларина. Действительно, мы стали говорить о грядущем. Грядущее не радует. У нас есть оптимисты и пессимисты в студии. Я бы хотела вернуться к тому, что говорил Жора перед перерывом, чтобы Саша прокомментировал это. Да, вот ваш комментарий.
Я думаю, что все-таки... Насчет влияния творца и его... Я бы немножко в другую сторону хотел бы повернуть.
Давайте.
Дело в том, что мы все-таки живем в 21 веке. Поколения меняются. И поколения тех, кто родился в Советском Союзе, у них уже появились дети, которые... Ну, не то чтобы в относительно свободной стране, ну, в смысле, вот диктатура советского прошлого оказались, но дети, которые выросли или растут в совсем другом мире. Мире открытом, мире с интернетом, мире совершенно с другими возможностями, с другими... другим мировосприятием. И влияние родителей в данном случае на них и общество в меньшей степени, как бы оно оказывается, это влияние, чем это было на, скажем, на нас, Жоры. Поэтому думаю, что это молодое поколение как раз и совершит ту самую необходимую для страны революцию и будет противостоять вот этому влиянию закручивания гаек и прочему. И я просто уверен, что 5-7 лет впереди все изменится. Изменится просто мировосприятие, вот то, что диктуется с трибун Государственных дум и прочих их властителей, оно просто не будет восприниматься этой аудиторией, оно будет это отфутболивать, поскольку для этой аудитории уже опинион-мейкерами являются не люди из телевизора, не мы с вами, вот, звучащие из радиоприемников, а их ровесники, люди, которым они доверяют в Ютубе, в каких-то подкастах и прочих средствах, уже немножко иной массовой информации. Вот так.
А кто это? Давайте тогда, вот это очень тонкий момент, потому что все-таки мне бы хотелось, чтобы я хочу верить, что все-таки все, что делает, допустим, тот же Крыжовников, который в нашей студии сидит, он это делает все-таки для людей, для молодых прежде всего. Мне хочется верить, что они это оценивают, смотрят и обсуждают, и что этот, как бы эта продукция, она им важна, извините за слово «продукция», этот культурный...
Шикарное слово, очень подходящее.
Да? Вот. А остальные, ну, не люблю это слово «кумиры», но как бы люди, которым они доверяют, да, это кому они доверяют? Они, конечно, доверяют Алексею Навальному, безусловно, если говорить о политической альтернативе. Они доверяют сейчас Юрию Дудю, опять же, как альтернативе официальному телевизору, абсолютно, да? Они доверяют своим замечательным исполнителям в рэп-культуре, тот же Оксимирон, и многих там еще можно перечислить, к счастью, и уже есть кого назвать, да? И эти тексты, которые им читают со сцены или с экрана, с монитора компьютера, они в них попадают. Вот здесь этот культурный обмен происходит. Здесь какой-то есть смысл вот в этой связке? Я, опять же, может быть, Саша начнет на этот вопрос отвечать, и Жор продолжит, да, Саша?
Обмен между нашими поколениями, несомненно, есть, потому что передавать опыт поколений нужно, и я уверен, что фильмы Жора, они как раз передают то самое правильное содержание того, что хочется передать молодому поколению, без вот этих шор, без запретов, без...
И без назидательности.
И без назидательности, и тот же «Звоните Ди Каприо», это первый сериал, который заговорил о проблеме СПИДа, ВИЧ и с объяснением того, что с этим надо делать, никто до сих пор об этом в открытую, по крайней мере, в нашем обществе, не говорил. И я думаю, что это вот как раз то самое, что хочется сказать, то, что нужно сказать, скажут люди, которые стоят за трибунами Госдумы. А то, что хочется сказать, то, что необходимо донести, несут как раз творцы. Жора.
Спасибо, во-первых, за ваши слова. Я просто, понимаете, что у нас есть, как сказать, иллюзия мерить там своей жизнью, да, мы с вами начали и были сформированы внутри тоталитарного общества, да, потом вдруг конец 80-х, я помню, ходил со значком в школе, со значком Горбачева, потому что была перестройка, там в третьем классе, что ли, или в четвертом, вот, это, ну, казалось, вот оно сейчас, там, свобода, потом эти отсутствие хлеба, помню, очередь там за хлебом, потом появились продукты и так далее, мы прошли через это, да, вот. Как ни странно, те люди, которые были сформированы в тоталитарном режиме, а потом освобождены, туда и вернулись. Все, кто сейчас руководит страной, прошли через это чудо освобождения. Пожалуйста, вот ты должен был ходить по струнке, теперь ты делаешь все, что хочешь, свободная инициатива и так далее, мир открыт. И потом эти же люди, к сожалению, приходят и начинают все возвращать, как было. Потому что это
было... А чем вы это объясняете?
Вот, к сожалению, как сказать, вот Чукча, он не читатель, он писатель, к сожалению, к огромному. Вот. Я в этом смысле фиксирую только. Фиксирую, что и в себе фиксирую. Фиксирую постимперское сознание. Понимаете? Mm-hmm. Оно там живет. Оно постимперское. Да, как бы, когда ты думаешь, ну вот эти откололись, ладно. Но этих-то можно вернуть. Как бы эти же мысли, а это же мы были одна страна. Эти же все мысли, они же существуют. Мы же жили в этой огромной стране и так далее. Поэтому, тем более молодежь, которая как бы в этой квази-свободе, вот квази-свободе существует, ведь она квази, все равно, изначально. Все равно эти есть ограничения, все равно порядок уведомительный, разрешительный поменяли. Uh-huh. А я помню, когда он был в Москве уведомительный, я получал разрешение на мероприятие, развлекательного, правда, всякого характера, вот, в Москве. Это было достаточно просто. Отправляешь письмо, потом приезжаешь, тебе говорят, вот мы вам выделяем там скорую помощь, там, и так далее, и так далее. Все, мы в курсе, окей. И это даже было свободнее, чем в Питере. В Питере всегда был разрешительный порядок. Так и это отменили. Все потихонечку, тын-тын-тын-тын. И а как возникла там диктатура, там, я не знаю, гитлеровская. Были свободные люди, а потом променяли на то, чтобы им говорили как надо. Поэтому...
Но с гитлеровской диктатурой там все-таки было разрушено до основания страна с гиперинфляцией и, естественно, желание возродить вот это величие нации.
Так оно, вот мы тоже же возрождаем. Вот
Саш, так у нас сейчас строится сегодняшняя идеология именно на тех же самых кирпичах, что она была построена вот в 30-е годы в Германии. На проигрыше в войне Первой мировой, на униженной нации, а это великая нация. Вот сейчас то же самое. Это все те же самые вставания с колен. И уже сколько уже сравнивали крымскую историю.
Да, но механизм как бы компенсации, да. Когда почему эти люди, вот, возможно, я не знаю, почему мы, которые прошли через нищету 90-х, да, а вот тогда, я помню, было мороженое по 15 копеек, очень вкусное. Вернем вкусное мороженое. Возможно, потому что все-таки мы чувствовали, что мы какие-то вот не такие, вот у нас там одежда какая-то. Я не знаю, ну то есть вот это вот ранение нищетой, оно приводит к тому, что мы парадоксальным образом хотим вернуть великую нищету. Как бы там. Как это происходит, черт его знает. То есть я к тому... Моя мысль простая. Я не сравниваю нас ни в коем случае с гитлеровской Германией, ни в коем случае, потому что там все-таки немножко было по-другому, конечно же. Вот. Скорее, с временами Тиберия. Я все время об этом говорю. Мне, если говорить об истории, вот, больше всего это напоминает времена Тиберия. В Риме, когда была такая умеренная... нельзя бы там не восхваляли. Тиберий не любил откровенной лести. Не любил. Вот. И даже если кто-то предлагал назвать его именем площадь или улицу, он высмеивал этого человека. Вот. Его там не называли богом при жизни. Тогда не любил он, вот, как бы чрезмерно. Но в то же время потихонечку всех, кто был не согласен, там их как-то отстранили, отжали, убрали. Вот такая управляемая история. А как это все происходит со свободными римлянами? Как это? Почему? Ну, были же свободные. Почему они все отдали? Как это произошло?
Это вот... Мне кажется, что мы усложняем коллективный мозг нынешней власти. Простите меня за это, то, что я говорю. Но что мы упускаем одну важную вещь в нашем разговоре, сравнивая то ли с Германией, то ли с Советским Союзом. Слушайте, сегодня главная ценность в этих головах – это не просто власть, а власть и деньги. И поэтому что тут говорить? О каких высоких материях или каких-то свободах, о мечтах? Мне кажется, здесь достаточно циничный. Мы живем в очень циничном государстве, которое управляется циничными людьми. И, собственно, цинизм является главной скрепой на сегодняшний день. Разве не так? Вот как этому противостоять? Я думаю, что как раз тут и вам карты в руки. Я имею в виду вам как гуманитариям, как людям, которые имеют возможность и... инструменты формулировать и формировать смыслы какие-то. Или я ошибаюсь?
Ну, не знаю. Если говорить про сравнивать с Советским Союзом, да, у нас там была идеология, как, так или иначе, вокруг которой все строилось, и деньги были, ну, в меньшей степени... Они,
денег не было.
Нет, денег не было, но те, кому надо, они были.
Да они не нужны были. Кому они там были нужны? По сути, нужны были спецраспределители, понимаете? Нужны были санатории специальные, госдачи нужны были,
госквартиры. По сути, все было то же самое, просто это было не деньги, а материальный натуральный обмен. Там, да, вот да, за бутылку, да, пожалуйста, мне там куб дерева, там, или еще, да, что-то на строительство дачи. Там еще... вот таким образом это все обменивалось. То есть, поскольку все было в дефиците, все воровали. Сегодня дефицита нет. Деньги у кого есть, у кого нет. Но идеологии нет. Ради чего мы все это? Куда мы движемся? И поэтому, скажем, если посмотреть на те же Штаты, то у них научная фантастика с думами о том, куда мы движемся и что происходит, она присутствует в какой-то степени. А в нашем кино, я не беру литературу, потому что то, что называется российской современной фантастикой, это за гранью добра и зла, это исключительно там какая-то боевая фантастика и почти ничего выдающегося. Нет помощи. Помыслов о будущем в нашем кино. У нас мы либо перемалываем прошлое, либо иронизируем над настоящим, или постиронизируем. А вот чего-то такого с завоеванием других планет условно, или чего-либо там исследованием других миров, или какого-то другого стремления у нас нет. Мы все, мы уже закопались в земле, нас как этот Змей Горыныч по колено, потом по пояс в землю вогнал, и вылезать мы из этой земли почему-то не хотим.
Ну, это хороший поворот, Жор, конечно, вам нужно сказать про это тоже.
Фантастика очень дорого. Фантастика это очень дорого, поэтому американцы могут себе позволить фантастику снимать. Мы, если начнем сейчас снимать фантастику, это получится, ну, чисто с визуально-художественно-постановочной стороны. Я сейчас только об этом, о вещественном мире. Мы окажемся, к сожалению, в очень невыгодном положении. Это очень просто финансово емкий жанр. Вот. Но это как бы одна. С чем я согласен? С тем, что действительно, вы понимаете, здесь тонкий момент. Можно нас обвинить в том, что мы что-то говорим не то, а люди хотят другого, но 3 миллиарда движений вверх про то, как бросили мяч и победили американцев, 3 миллиарда рублей фильм собрал. Прежде всего, главный его аттракцион, мы решились победить американцев на их поле и победили. По большому счету. Он, оказывается, востребован.
Вы думаете, это привлекло, да?
Ну, и мне кажется, это один из мощных рычагов. Ну, того, что кино дает. Там есть драматическая история тренера, но ощущение, что главный третий акт, он посвящен матчу.
И где-то... Ну, третий акт отлично сделан.
Да,
я смотрела.
Да,
это абсолютно с чистой воды, да, историческая реконструкция. Очень
браво,
подробная,
браво.
В ноль, что называется.
Никакой критики нет. Но дело в том, что кино – это одновременно и социологический инструмент. То есть ты берешь историю, и вот мало того, что ее кто-то рассказал, а как на нее реагирует? Вот это часто упускается. Это тоже это такая практическая социология. И вдруг оказывается, что 7 миллионов или сколько там, 10 миллионов человек готовы встать с дивана, дойти до кинотеатра, купить билет, потратить свои деньги и посмотреть, как мы выигрываем американцев. Это же, ну, это же о чем-то говорит. Вот. Поэтому тут двоякая такая история. Вот это вот обращение в прошлое, попытка... ну, как сказать, почувствовать свою значимость, гордость за страну через прошлое, она и в аудитории есть. она есть. И просто продюсеры, тонко настроенные, сорганизованные, они это чувствуют и дают. Вот. И это взаимное движение аудитории и тех, кто производит.
Но движение вперед нет.
Движение
вверх,
но это
есть,
надо...
но вперед нет.
Да, да, но
мы
это...
прыгаем на месте.
Мы прыгаем, но это вопрос к нам, к людям, которые являются зрителями.
Я понимаю, про что говорит Жора, да, это запрос.
Да.
Запрос этот существует, и эти аплодисменты, они публике, конечно, это чистый порыв души. Я, кстати, сейчас слушала вас и вспомнила, я посмотрела фильм «Донбасс», «Лазница», я не знаю, видели вы или нет.
Нет,
нет, это обязательно посмотрите, это просто бомбическое кино, абсолютно. Там, как вы понимаете, речь идет о русском мире, построенном, строящемся, кровавом русском мире, который вот на юго-востоке Украины. Когда я смотрела это кино, я подумала о том, что если его показать в России, в прокате, большинство публики будет аплодировать этому фильму и будет на стороне вот этих вот людей, которые у кого-то у Лазницы вызывают ужас и оторопь, а мы такие... Мы такие, мы этим гордимся. И этот, конечно, вот перевертыш, он меня совершенно поразил. Это я вам просто сравню, как из серии вот «Брат 2», где герой Сухорукова говорит этим украинцам: «Ты мне еще за Севастополь ответишь». Помните эту знаменитую сцену?
Да.
И как зал всегда взрывался аплодисментами на этой сцене. Наш зал, наш. Никто же их не заставляет. То есть это то, о чем вы говорите, Жор, то, что и внутри это все равно сидит, вот это вот постимперское сознание,
да.
оно сегодня побеждает, и оно требует, этот зверь, он требует, чтобы ему что-то бросали в эту пасть. Может быть, вы правы. Но тогда это край, это тогда абсолютный тупик. Не знаю. Как из этого вылезать? Да?
Вот я вот сейчас слушаю и думаю, что главный полдень мира раз сегодня вот про это постимперское сознание, которое сидит в качестве наездника на персонажа, экранизировать было бы... Причем СТС была попытка экранизировать в качестве сериала, но, видимо, они не закладывали туда идеологию. А сегодня было бы очень актуально.
Да, вот...
А между прочим, да.
Вот наш эфир логически... подошел к концу. Или еще есть нам что обсудить? Мы убедились.
Есть.
Сознание,
да.
Постимперское. Так.
Тогда как? Спрашиваю, мой вопрос. Вот это вот просвещение. Вот мы вспоминаем с ностальгией. Я вспоминаю с ностальгией. Годы вот, поздние перестроечные. 90-91 год, который вот завершился. Эта эпоха завершилась той самой революцией. Мы так это называем. Когда народ вышел на улицы и потребовал от советской власти: пошла вон отсюда. Мы отказываемся от себя, от коммунизма. Этому предшествовал, пусть небольшой период, но он был, просвещение, гласности, то, о чем вы говорите, Жора, когда носили на лацкане своего школьного пиджака портрет Горбачева. А сегодня вот такая новая перестройка, она возможна, она востребована или нет?
Ну, давайте я, Жора, раз уж да. Что-то я звук какой-то издал. Дело в том, что вы понимаете... Из-за чего вышли люди-то в 91-м году? Мы должны понимать. Я прекрасно помню журнал «Огонек», статьи о зверствах Сталина, первые какие-то перестроечные появления Солженицына в печати и так далее. Это было действительно шоком. Я помню, что мой папа, на тот момент сотрудник института, вот, а они с друзьями обсуждали, как это могло произойти там и так далее. Ну, то есть, это не представляли масштабов. Но люди вышли прежде всего, потому что нечего было есть.
Неправда.
Правда.
Это я со всеми спорю. Нет.
К сожалению. Вы вышли. Ваши друзья вышли по другим соображениям. А я помню, пошел в булочную, прихожу, а там очередь. И хвост на улице, и я встаю последний, а говорят, ко мне поворачивается женщина и говорит: а хлеба еще нет. Не было хлеба. И это был Саров, Арзамас-16, место, где изобрели атомную бомбу, которая была на спецобслуживании. У нас не было хлеба в какой-то. Я развернулся, ушел, вернулся, говорю, хлеба нет. И вот этот ужас ежедневной нищеты, и, ну, буквально...
Но это не были голодные бунты.
Это не были голодные бунты, но жили люди ужасно, ужасно.
Когда мы заходили в универмаг, а там все, что было, продавалось, это была перловка, а за хлебом приходилось действительно приходить в булочную, там, в 6.30.
В одном магазине были ласты.
За полчаса до открытия булочной, и вокруг булочной стоял хвост за хлебом. Да, все это было.
Поэтому
в Москве это не
без,
Саров.
Без этого, без вот такой экономической ситуации и прозрения бы не произошло, к сожалению. Потому что даже сама перестройка – это реакция на экономический спад. Сами действия Михаила Сергеевича Горбачева – это попытка спасти. Поэтому... Ну, с просвещением, ну, как сказать, просвещение, оно, тот, кто хочет, тот и просвещается, понимаете? Я вот в насильственное, как бы, просвещение не очень верю, потому что, с одной стороны, вот уроки литературы, неплохие, с неплохой литературой, они были для всех в школе. Но кто-то потом оказывается убийцей, а кто-то там нобелевский лауреат.
К сожалению, да, это не является охранной грамотой.
Да, поэтому мне кажется, вот не бытие определяет сознание, а сознание бытие, к сожалению. К сожалению.
Но я вот соглашусь с Сашей по поводу все-таки вот того, что у нас нет сегодня никакого проекта, даже обсуждения будущего проекта. 100%. У нас есть только вот эти вот все выброшенные в топку вместе с миллиардами лозунги «Россия 2020», потом «Россия 2040». Сейчас у нас уже Рогозин лунную программу представил Путину на 2040 год. Тут, пожалуйста, да? Но по сути, что будет происходить с обществом, со страной, об этом никто не думает. Но кто об этом может думать? Только люди, которые, чья работа думать. А их сегодня все меньше и меньше, к сожалению. Если говорить о фильмах, какой бы фильм назвали на сегодняшний день, который наиболее точно отражает сегодняшний день? Можно же такой фильм назвать, Саша?
Ну, после звягинцевских картин, трех последних на текущий момент, я думаю, что больше пока ничего сказать не могу. То бишь «Левиафан», «Елена» и «Нелюбовь» – это вот абсолютно триптих отражения того, что у нас сегодня происходит. И ничего не меняется со времен «Елены», ничего не изменилось.
Жора, для вас.
Ну, я вот так слушаю. Я в каком-то смысле эскапист, потому что, ну, для меня, понимаете, вот такая социополитическая составляющая в кино, она вообще не кажется ценной. Вот, потому что, ну, Достоевский, условно говоря, ценен не тем, что он точно отражает жизнь вот в Александровской.
Не
про это. Все равно там главные люди. Поэтому для меня там ничего интереснее «Больницы Никербокер» я вот последние несколько лет не видел. Дело в том, что у меня ощущение, что это очень мощные картины, созданные мастером, да, я про фильмы Андрея Звягинцева, но это все-таки не совсем отражение. Там, мне кажется, есть какой-то элемент морализаторского, так сказать, нравственно-этической позиции создателя. То есть он оценивает своих персонажей с точки зрения хороших и плохих.
Вот. Но мы уже пошли в новую дискуссию, а это неправильно, потому что это была кода, и мы должны завершать.
Ну, тогда согласимся, Андрей Звягинцев, ЗБ.
Да, тем более, что вот я буквально вчера прочитала список 100 лучших фильмов 21 века. Это список, составленный BBC. Угу. Там есть фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Так что все не зря. Спасибо вам большое. Спасибо. Жора Крыжовников, Александр Голубчиков. Программу провела Ксения Ларина. Помогал нам Александр Цернис. Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.